«Слышишь, Диксон?» — продолжал мистер Вэр, меняя тон. «Доложи мистеру Ратклиффу, что я покорнейше прошу его сойти сюда по важному делу». «Ах, это вы, дорогой сэр!» — прибавил он, как будто только сейчас заметил вошедшего. «Вы единственный человек, могущий подать мне благой совет в такую ужасную минуту». «Что случилось, мистер Вэр? И что вас так расстроило?» — спросил мистер Ратклифф степенно, и, покуда хозяин замка Элисла со всеми признаками горестного негодования рассказывает ему об удивительном утреннем приключении, мы воспользуемся этим моментом, чтобы сообщить читателю о взаимных отношениях этих джентльменов между собой. В ранней юности мистер Вэр вел жизнь чрезвычайно разгульную, а на склоне лет предался не менее пагубной страсти, а именно самому необузданному и мрачному честолюбию. В обоих случаях он удовлетворял своей преобладающей потребности, не справляясь со своими финансовыми средствами, и хотя в иных случаях отличался скупостью, сребролюбием и даже скаридностью, но мало-помалу сильно расстроил свое состояние. В сильно стесненных обстоятельствах отправился он в Англию и там, как говорят, женился весьма выгодно. В течение многих лет он не бывал в своем родовом поместье, но в один прекрасный день приехал туда внезапно, уже вдовцом и в сопровождении дочери, девочки лет 10. С этих пор он начал жить так широко, что обитатели его родных гор, простодушные соседи, не могли надивиться такой расточительности. Полагали, что он по уши залез в долги, но он продолжал тратить деньги так же широко, пока общее мнение не подтвердилось тем обстоятельством, что в замке Элисла поселился вдруг мистер Ратклифф, и, очевидно, к великому неудовольствию хозяина, но как бы с его согласия с первых же дней своего водворения в доме начал заправлять хозяйством и оказывать какое-то необъяснимое влияние на частные дела мистера Вэра. Это случилось за несколько месяцев до начала нашего повествования. Мистер Ратклифф был человек серьезный, степенный, сдержанный и уже очень пожилой. Все, кому приходилось вступать с ним в деловые отношения, не могли нахвалиться его познаниями и начитанностью. С остальными он редко разговаривал, но, когда случалось ему в общей беседе высказать свои воззрения, видно было, что у него развитой ум и обширное образование. Еще до своего окончательного водворения в замке он несколько раз приезжал туда в гости, и мистер Вэр при этих случаях обращался с ним крайне внимательно и даже почтительно, что далеко не было для него обычным способом обхождения с людьми низшего состояния. Тем не менее, приезд этого гостя каждый раз заметно смущал хозяина, а его отъезд доставлял ему видимое облегчение. Так что, когда мистер Ратклифф сделался постоянным обитателем замка, для всех было очевидно, что его присутствие решительно тяготит мистера Вэра. Их отношения представляли странную смесь доверия и натянутости. Мистер Ратклифф заправлял всеми важнейшими делами домохозяина, который далеко не был из числа тех беспечных богачей, что с радостью сваливают свои заботы на чужие плечи. Однако не раз было замечено, что он отказывался от собственного мнения и подчинялся противоположным решениям мистера Ратклиффа, не стеснявшегося в выражении своего образа мыслей. Ничто, по-видимому, до такой степени не досаждало мистеру Вэру, как если в присутствии посторонних лиц случались подобные примеры его зависимости от мистера Ратклиффа. Когда сэр Фредерик или кто-нибудь из других гостей позволял себе делать на этот счет замечания, он или с надменным негодованием оспаривал их справедливость, или же старался обратить дело в шутку и говорил, смеясь, «Этот Ратклифф, правда, немножко важничает, но зато это честнейший и дельнейший человек. Без него я бы ни за что не сладил с управлением моих поместьй в Англии». Таков был джентльмен, вошедший в комнату в ту минуту, когда мистер Вэр за ним посылал. Когда ему наскоро передали историю того, что случилось с Изабеллой, он принял это известие с большим удивлением и с очевидным недоверием. Мистер Вэр закончил этот рассказ, обратившись к сэру Фредерику и прочим джентльменам, стоявшим вокруг в безмолвном изумлении. «Друзья мои, вы видите перед собой несчастнейшего из отцов. Не откажите мне в своем содействии, господа. Подайте совет, что мне делать, мистер Ратклифф. Сам я не в состоянии ничего придумать. Так меня сразило это ужасное происшествие. Сядем на коней, соберем прислугу и поедем по всем окрестностям искать следов этих мерзавцев», — сказал сэр Фредерик. «Не можете ли припомнить, — сказал Ратклифф серьезно, — нет ли такого лица, для которого столь странное преступление было бы выгодно? Мы живем в практическое время, нынче уж барышень не похищают из-за одной их красоты. Опасаюсь, что этот странный случай объяснится слишком просто», — сказал мистер Вэр. «Прочтите вот это письмо, которое мисс Люси Илдертон изволила писать из замка Элисла молодому Эрнсклифу, то есть наследственному врагу моего дома. Как видите, она ему пишет, как поверенная нежной страсти, которую он самонадеянно питает к моей дочери. Сообщает ему, что горячо поддерживает его интересы перед своей подругой, но что у него и так есть сторонница в осаждаемой крепости и гораздо более влиятельная. Обратите внимание на подчеркнутые строчки, мистер Ратклифф. Эта назойливая девица советует ему действовать решительнее, заверяя, что его сватовство всюду имело бы успех, но только не в пределах баронского поместья Элисла. И вы, мистер Вэр, заключаете из этого романтического письма, весьма романтической молодой девицы, что Эрнсклифф похитил вашу дочь, — сказал Ратклифф, и, следовательно, совершил весьма серьезное и преступное деяние без всяких тому поводов, помимо того, что могла ему присоветовать мисс Люси Илдертон. «Да как же иначе об этом думать?» — сказал Элисла. «И что вы можете сказать против этого?» — сказал сэр Фредерик. «Кому же еще могло быть выгодно совершить подобное преступление?» «Если бы разыскивать виновных на этом основании», — сказал мистер Ратклифф спокойно, «то было бы легко указать на лиц, которым более привычен такой образ действий, и притом более причин к совершению такого поступка. Положим, что кто-нибудь желал бы удалить отсюда мисс Вэр и поместить в такие условия, где легче будет заставить ее покориться чужой воле, нежели это возможно при существующих обстоятельствах в замке Элисла. Что скажет на это сэр Фредерик Лэнгли?» «Я скажу, — отвечал сэр Фредерик, — что хотя мистеру Вэру угодно переносить со стороны мистера Ратклиффа дерзости, вовсе не совместные с его званием, но я не намерен безнаказанно переносить ничего подобного и не дозволю никаких оскорбительных намеков на свой счет». «А я скажу, — вмешался юный маршал из маршал Уэльса, гостивший в замке, — что все вы, должно быть, вовсе потеряли рассудок, чем стоять здесь и спорить из-за пустяков, не лучше ли поспешить в погоню за негодяями». «Я уже распорядился, — сказал мистер Вэр, — и послал часть прислуги в ту сторону, где всего вероятнее настигнуть их. Если вам угодно сопровождать меня, я вас покорнейше попрошу поехать туда же и помочь нашим разведчикам в их поисках». Эти поиски производились без всякого успеха, быть может, потому, что Элисла направлял их в сторону замка Эрнсклифф, выразив предположение, что хозяин этого поместья и есть похититель его дочери, между тем, как по-настоящему надо было искать виновных в направлении прямо противоположном. Вечером все вратились в Элисла, измученные и недовольные. Но в отсутствие их в замок прибыли другие гости, и им еще раз было рассказано о несчастье, постигшем хозяина дома, и они тоже сначала изумились, а потом потужили, Этот случай вскоре был на время позабыт, или, по крайней мере, внимание к нему померкло, перейдя всецело к обсуждению политических интриг и важности настоящей критической минуты, когда с часу на час ожидалось начало восстания. Многие из джентльменов, принявших участие в совещании, были католики, и все до одного горячие приверженцы стюартов, якобиты. Они были преисполнены самых радужных надежд, потому что каждый день ожидали из Франции высадки подкреплений в пользу претендента, а в Шотландии, ввиду несостоятельности местных крепостей и малочисленности их гарнизонов, были расположены скорее принять чужеземных гостей с честью, нежели оказывать им сопротивление. Ратклифф не принимал никакого участия в этих совещаниях, да его и не приглашали на них, а потому он заранее удалился в свою комнату. Мисс Илдертон находилась под почетным арестом в отведенной ей светлице, и мистер Вэр распорядился доставить ее в родительский дом, что и было исполнено на другой день. Прислуга только дивилась тому, что гости так скоро и легко примирились с отсутствием мисс Вэр и с более чем странным способом ее исчезновения из замка. Они не знали, что лицам, наиболее заинтересованным в ее судьбе, были доподлинно известны и повод к ее похищению, и место ее пребывания. Остальные же были слишком поглощены сомнениями и тревогами, предшествующими выполнению политического заговора, чтобы думать о чем-либо, кроме своих личных интриг и интересов. Глава 12. «Те шлют сюда, а эти шлют туда. Куда ж идти, скажите, господа?» Поиски мисс Вэр возобновились и на другой день, вероятно, ради соблюдения приличий. Они были опять так же неудачны, и к вечеру общество снова возвратилось в Элисло. «Удивительное дело», — сказал маршал Ратклиффу. «Целых 4 всадника и их пленница проехали по здешним окрестностям и точно в воду канули, не оставив ни малейших следов». «Люди часто добиваются правды путем исключения», — отвечал Ратклифф. «Мы теперь побывали на всех дорогах, тропинках и просеках, ведущих из замка во все стороны, исключая один лишь сложный и трудный путь, который тянется к югу на Уэстберн и пролегает через болото».
«А почему же мы туда не заглядывали?» — спросил маршал.
«О, об этом нужно спросить мистера Вэра», — сухо отвечал его собеседник.
«Так я сейчас спрошу», — молвил маршал и, обращаясь к мистеру Вэру, сказал. «Я слышал, сэр, что есть еще одна тропинка, не исследованная нами и ведущая в Уэстберн-Флет».
«О!» — отозвался со смехом сэр Фредерик. «Владелец Уэстберн-Флета нам хорошо известен». Это довольно неотесанный парень, не видящий большой разницы между имуществом соседа и своим собственным. Но у него, тем не менее, благородное правило. Он не тронет ничего, принадлежащего владельцу Элисла.
«К тому же», — сказал мистер Вэр с загадочной улыбкой, «он закинул удочку в другом месте. Вы слышали, что прошлой ночью сгорела ферма молодого Элиота из Хейпута, и весь его скот угнали за то, что он отказался выдать свое оружие некоторым благомыслящим людям, которые намереваются восстать в защиту короля?»
Спутники с улыбкой переглянулись, как бы радуясь, что совершен такой подвиг, выгодный для их общего дела.
«Однако», — возразил маршал, «по-моему, следует съездить на разведку и в ту сторону, иначе нас могут справедливо укорить в небрежности».
Так как на это возразить было нечего, вся компания повернула лошадей по направлению к Уэстберн-Флету. Отъехав на некоторое расстояние, они услышали конский топот с противоположной стороны и вскоре увидели группу всадников, ехавших им навстречу.
«Вон едет Эрнсклифф», — сказал маршал. «Я узнал его чудесную гнедую лошадь со звездочкой во лбу».
«А с ним и дочь моя!» — с яростью воскликнул мистер Вэр. «Кто может теперь утверждать, что мои подозрения были напрасны или оскорбительны? Джентльмены, друзья мои, обнажите ваши шпаги, помогите отбить мою дочь!»
Он выхватил свою шпагу из ножен. Его примеру последовали сэр Фредерик и некоторые другие с намерением тотчас напасть на приближавшуюся группу. Но большинство воздержалось от этого.
«Они едут мирно и спокойно», — сказал маршал Уэльс.
«Сперва послушаем, как они объяснят это таинственное происшествие. Если Эрнст Клифф нанес мисс Вэр малейшее неудовольствие или оскорбление, я первый готов за нее вступиться и отомстить, но надо же узнать, в чем дело».
«Вы оскорбляете меня своими подозрениями, маршал», — продолжал Вэр. «Никак я не ожидал от вас такого недоверия».
«А вы себе вредите своей запальчивостью, Элисла, хотя причина такова, что вам это извинительно».
Маршал Уэльс выехал вперед и закричал громким голосом.
«Остановитесь, мистер Эрнсклифф, или подъезжайте вы и мисс Вэр вдвоем, а остальные пусть остаются на месте. Вас обвиняют в том, что вы похитили эту девицу из родительского дома, а мы собрались здесь с оружием в руках, готовые пролить свою кровь ради ее освобождения и расправиться со всяким, кто ее обидел или оскорбил».
«А кто же охотнее меня предпринял бы подобную расправу, мистер маршал?» — сказал Эрнсклифф надменно. «Я только сегодня поутру имел удовольствие освободить ее из заключения в башне, где она томилась, а в настоящую минуту провожаю ее обратно в Элисла».
«Так ли это, мисс Вэр?» — сказал маршал.
«Так, так!» — поспешно отвечала Изабелла. «Конечно! Ради бога, вложите оружие в ножны! Клянусь всем, что есть святого, что меня похитили разбойники. Я не знаю ни их самих, ни того, зачем они это сделали, а получила свободу по милости вот этого джентльмена».
«Но кто же мог это сделать и для чего?» — продолжал маршал. «Разве место, куда вас привезли, было вам совсем незнакомо? Эрнсклифф, где вы застали мисс Изабеллу Вэр?»
Но прежде, нежели последовал ответ на тот или другой из вопросов, Элисла подъехал, вложил шпагу в ножны и положил конец объяснениям, ухватив лошадь своей дочери под узцы.
«Когда я, наверное, узнаю, — сказал он, — до каких размеров простираются мои обязательства к мистеру Эрнсклифу, он может рассчитывать на соответственную благодарность с моей стороны. А пока я благодарю его за то, что он возвратил мою дочь ее естественному покровителю».
Он угрюмо кивнул головой Эрнсклифу, на что молодой человек ответил ему так же горделиво, после чего Элисла повернул своего коня и, уезжая рядом с дочерью, вступил с ней в такой серьезный разговор, что остальное общество сочло более приличным отстать от них и предоставить им совещаться на свободе. Эрнсклифф обратился к партии мистера Вэра и, поклонившись присутствующим, сказал во всеуслышание: «Не могу себе представить, на каком основании могло возникнуть подобное подозрение. Однако вижу, что мистер Вэр считает возможным мое участие в насильственном похищении его дочери. Прошу вас, господа, быть свидетелями, что я положительно отвергаю столь обидное обвинение. И хотя могу снизойти к расстроенным чувствам отца, способного забыться в подобную минуту, но если бы кто из других джентльменов...» Тут он взглянул в упор на сэра Фредерика Лэнгли, «счел мое уверение, слова мисс Вэр и свидетельства друзей меня, сопровождающих, недостаточными для моего оправдания, я с удовольствием, с величайшим удовольствием берусь опровергнуть возведенную на меня клевету тем способом, который всего приличнее для человека, дорожащего честью более, чем жизнью».
«А я буду его секундантом», — молвил Саймон из Хэгборна, «и берусь один постоять против двоих из вас, кто бы вы ни были, господа или слуги, мне все едино».
«Это что за грубиян?» — сказал сэр Фредерик Лэнгли. «И как он смеет вмешиваться в ссоры джентльменов?»
«А я из верхнего Тевиота», — отвечал Саймон, «и могу ссориться с кем хочу, только бы не с королем, да не с тем помещиком, на землях которого живу».
«Ну ладно, ладно», — сказал маршал, «не будем поднимать шума из-за пустяков. Мистер Эрнсклифф, хоть мы с вами и различного мнения насчет некоторых пунктов, надеюсь, что если доведется нам по воле судеб стать даже врагами, все-таки мы оба сохраним уважение друг к другу
и если сразимся, то все будет честно и благородно. Я считаю, что вы также не повинны в этом деле, как и я сам. Ручаюсь, что и кузен мой Элисла, когда оправится от перенесенных волнений и будет в состоянии здраво рассуждать, в полной мере признает, что вы оказали ему сегодня чрезвычайно важную услугу и постарается выразить вам за это свою признательность. С меня довольно и сознание, что я оказал услугу вашей кузине. Доброго вечера, господа, — продолжал Эрнсклифф. Я вижу, что ваши товарищи уже направились в Элисла. Он любезно раскланялся с маршалом, равнодушно кивнул головой остальным, повернул коня и поехал в Хейфуд, чтобы условиться с Габи Эллиотом насчет дальнейших мер к отысканию его невесты, о возвращении которой в семью он еще не знал. «Каким молодцом он сидит на лошади!» — молвил маршал, глядя ему вслед. «Славный юноша, ей-богу! А хотелось бы мне с ним сразиться в чистом поле!» В школе мы с ним считались почти одинаковой силой в фехтовании на рапирах, но теперь приятно было бы помериться острым оружием. «По-моему, мы напрасно так выпустили их из рук», — сказал сэр Фредерик Лэнгли. «Следовало обезоружить этого Эрнсклиффа и его товарищей, иначе виги могут наделать нам хлопот под начальством такого молодчика». «Стыдитесь, сэр Фредерик», — воскликнул маршал. «Неужели вы думаете, что Элисла был бы способен согласиться на подобное насилие над Эрнсклиффом, когда он только затем и ступил на его землю, чтобы воротить ему дочь? Да если бы и оказалось, что он на этот счет одного мнения с вами, ни я, ни один из этих джентльменов, наверное, не согласились бы унизиться до содействия вам в этом случае. Нет-нет, да здравствует старинная шотландская честность». Когда придется обнажить меч на деле, и я сумею действовать им не хуже других, но пока мы не в ратном поле, будем вести себя как джентльмены и добрые соседи». С такими разговорами приехали они в замок. И Лисла, достигший своего жилища на несколько минут раньше, встретил их на дворе. «Как себя чувствует мисс Вэр, и не узнали ли вы чего насчет поводов к ее похищению?» — осведомился маршал с живостью. Она очень утомлена и удалилась в свою комнату. Я видел, что нельзя ожидать большого толку от расспросов, пока она несколько не оправится, а потому отложил объяснение до другого раза, — отвечал ее отец. «Тем не менее и она, и я очень благодарны вам, маршал, а также и остальным нашим добрым друзьям за ваше любезное содействие. Но я обязан на время подавить в себе родительские чувства и всецело отдаться патриотическим соображениям. Вам известно, что нынешний вечер у нас назначен для принятия окончательного решения. Время не терпит. Наши друзья собираются. Мои двери для всех открыты не только для нашей братьи, дворян, но и для тех низших деятелей, которых мы по необходимости должны употреблять в дело. Надо поспешить. Немного осталось времени на приготовление к приему гостей. Марши!» Такова была уменьшительная кличка маршала, сочиненная его приятелями. «Просмотрите эти списки, а вы, сэр Фредерик, прочтите письма, полученные из Латиана и западных провинций. Везде жатва поспела, предстоит только собрать жнецов». «И отлично», — сказал маршал, — «чем больше возни, тем больше веселья». Сэр Фредерик стоял с недовольным и хмурым лицом. «Пройдемся немного в сторону, друг мой», — сказал Элисла, омрачившемуся баронету. «Мне надо сообщить вам наедине нечто такое, чем, я знаю, вы будете довольны». Они прошли в дом, а Ратклифф и маршал остались на дворе. «Что же это?» — сказал Ратклифф. «Неужели эти джентльмены...» Ваши политические единомышленники считают наше правительство таким непрочным, что уже, не стесняясь, обнаруживают свои махинации против него. «Почисти, мистер Ратклифф», — отвечал маршал. «Может быть, вашей партии было бы приличнее прикрываться ради благопристойности, а мы пойдем в откровенной наготе». «Возможно ли, чтобы вы...» — продолжал Ратклифф, — «невзирая на все ваше легкомыслие и горячность,
«Вы меня простите за выражение, мистер Маршалл, но я человек прямой. Но вы, помимо этих прирожденных недостатков, все-таки человек от природы здравомыслящий, образованный. И при всем том, неужели вы настолько слепы, что добровольно впутались в такое отчаянное предприятие? Скажите, как вы себя чувствуете, присутствуя при этих опасных совещаниях?»
«Да как вам сказать, — отвечал маршал, — я действительно чувствую тогда, что моя голова не так крепко сидит на плечах, как если бы я рассуждал об охоте с гончими или соколами.
Но ведь от того, что я не так прочно создан, как мой любезный кузен Элисла, он говорит об измене так бегло и просто, точно читает детскую басенку. Дочь у него пропадала, прелестная девушка, потом опять нашлась, и он к этому относится гораздо спокойнее, чем мог бы я отнестись, если бы у меня пропал щенок от охотничьей собаки, а потом отыскался бы снова. У меня, видите ли, нрав не такой непреклонный, да и ненависть моя к существующему правительству не настолько сильна, чтобы я утратил сознание опасности такого предприятия».
«Так зачем же вы в нем участвуете?» — спросил Ратклифф.
«Во-первых, я всем сердцем привязан к бедному королю-изгнаннику. Во-вторых, мой покойный отец был в числе тех, что дрались под Киликренки. А потом ужасно хочется поколотить тех льстивых юнионистов, что предали и продали нашу королевскую корону и нашу древнюю шотландскую самостоятельность.
Стало быть, ради этих призраков вы намерены вовлечь свою родину в междоусобную войну, а себя подвергать всяким случайностям», — продолжал разумный старик.
«Я-то, собственно, никого не вовлекаю, а что до случайностей, то чем скорее, тем лучше. Не все ли равно? Ведь чему быть, того не миновать. И когда бы ни пришел мой конец, я от того моложе не сделаюсь. Ну а что до виселицы, как говорит сэр Джон Фальстаф, так и мы на это годимся не хуже всякого другого, знаете, как в балладе поется. Так бойко он довесело всю жизнь свою провел, что с пляскою да с присвистом под виселицу шел».
«Жалко мне вас, мистер маршал», — молвил старик серьезно.
«Очень вам благодарен, мистер Ратклифф. Но, пожалуйста, по моим речам не судите о нашем предприятии. В этом деле участвуют головы и поумней моей.
И умные головы могут свалиться так же низко, как другие», — сказал Ратклифф наставительно.
«Может быть, но никто не пойдет в дело с более легким сердцем, чем я. А вот чтобы оно у меня не отяжелело от ваших увещеваний, я лучше прощусь с вами, мистер Ратклифф. До свидания, до обеда. Увидите, по крайней мере, что сознание опасности не умерило моего аппетита».
Глава 13. «Наверное, не желаете принять участие в кровавом возмущении, которое явилось, как всегда, в своем обыкновенном гнусном виде, с толпой бездомных нищих и мальчишек, безумно подстрекаемых враждою?» Шекспир. Король Генрих IV. Великие приготовления делались в замке Элисла к этому дню в ожидании множества гостей. Здесь должны были собраться сегодня не только соседние дворяне, преданные делу Стюартов, но и всякая мелкота, которую затруднительные обстоятельства, любовь к приключениям, недовольство Англии и мало ли какие другие побуждения, разжигавшие человеческие страсти того времени, склоняли к участию в таком рискованном предприятии. Людей родовитых и богатых тут было немного. Почти все крупные землевладельцы держались в стороне от заговора, а из более мелких большинство принадлежало к пресвитерианской церкви.